Киртона. Ну и в конце концов, и там описывается, что Шривастакур, он тоже боялся, что вот действительно сейчас придут солдаты, арестуют как бы всех там и посадят преданных, куда-то отведут их. Вот. И потом, и Господь Читания, он описывается, он видел, ну, в своем сердце, что происходит в сердце Шривастакура. И тогда он как бы решил явить себя. И он в один из дней пришел к Шривастакуру, а Шривастакур, он поклонялся дома Господу Нрисимхадеву, совершал пуджу. И тогда там описывается, Господь Читания типа с ноги открыл дверь, типа говорит, вот он я, поклоняйся мне. И он пристал ему, явил свою подлинную форму. И потом он сказал, приведи всю свою семью, пускай все знают, что я тот Господь, которому все поклоняетесь. И он явил для них свою форму и сказал, теперь ничего не бойтесь, мы будем продолжать Харинаму Санкиртану. Ну и дальше я закончилось, я не знаю, что дальше будет. Может быть, в следующий раз прочитаю, да расскажем. Как. Ну, в принципе, как бы мы знаем, что дальше начались эти киртаны, которые проходили у Шривастакура, там ночные киртаны, собирались преданные, появлялись завистники, там кто-то боялся, кто-то не боялся. А Господь Читания еще сказал, если Кази царь будет недоволен, тогда я и ему тоже явлю свою форму. Я ему покажу, кто я на самом деле. И я заставлю их всех как бы повторять святое имя. И там он потом призвал как раз на Раяне девочку и как бы вдохновил ее воспевать святые имена. Ну, то есть, что эта история показывает? Она говорит о том, что это не так, что преданные, они как бы вот... Вот мы приняли сознание Кришны для того, чтобы у нас в жизни все было вот хорошо, гладко, в таком неком экстазе, там такое все хорошо, еды у нас много, там просада, как бы все идет благоприятно, как бы все... Вот это совсем не так, на самом деле. Сознание Кришны, оно такое, как бы... Иногда все позитивно, иногда все негативно, но... То есть это... Но если мы сравним с жизнью обычных людей, то, в принципе, то, все то же самое. Все те же самые переживания. То есть всегда будет какое-то вдохновение, такой экстаз, да, всегда будет какая-то депрессия, всегда будут такие некие волны. Но единственное отличие, чем отличается, что все, что происходит с преданными, все эти эмоции положительные и как бы отрицательные, так как они связаны с Господом и связано с трансцендентом, они все имеют духовную и трансцендентную природу, все имеют положительное значение. Даже несмотря на то, что преданные бывают в таком глубоком унынии, пребывают еще что-то неплохо у них, все вот их как бы... Сознание Кришны, оно по своей природе абсолютно. То есть оно может казаться чем-то негативным, может казаться чем-то позитивным, но по своей подлинной природе оно всегда позитивно, потому что все, что связано с Господом, оно имеет вечную природу. Так как мы недавно обсуждали, о чем вообще... Ну, я там преданный... Часто обсуждаем, преданные говорят, ну а почему вы говорите, что этот мир иллюзия? Разве он иллюзорный, этот мир? Да? Если мы посмотрим, в действительности, ну, просто многие философские системы, они говорят, что этот мир иллюзия, там, погрузить, мы должны понять, что это ничто, и это ничто, и это ничто, и все это не существует на самом деле. Но с точки зрения вайшнавской теологии, это не то, что этот мир иллюзия. А эта иллюзия заключается в том, что мы себя поставили в первичное состояние. То есть мы поставили себя в состояние тех, кто наслаждается этим материальным миром. Мы поставили все, что этот мир, для большинства людей как бы однозначно как бы понятно, что этот мир предназначен для нашего наслаждения. И, в принципе, если мы начинаем себя как бы, ну, откручивать особенно, да, ну, сейчас это как бы
может быть, с точки зрения, ну, когда мы какое-то время позанимались духовной практикой, наше как бы мировосприятие, оно меняется у всех, оно в разной степени изменилось. Но если мы как бы откручиваем себя назад, у нас даже тени сомнений не было, ну, я, по крайней мере, про себя скажу, у меня не было тени сомнений, что этот мир, он, ну, он ни для чего больше не предназначен, как только для того, чтобы наслаждаться им. Нужно пойти там понаслаждаться, нужно пойти здесь понаслаждаться, нужно пойти вот эти дела замутить какие-то для того, чтобы понаслаждаться. И все крутится вокруг того, чтобы я здесь наслаждался в этом мире. И, в принципе, это, ну, такая философия, ну, она вполне естественная для большинства людей. Он даже... В некоторых странах ну, неэтично говорить о том, что существует Бог и что все предназначено для него, как бы. Не то, что запрещает, но неэтично как-то. Вот. Потому что вы же видите, все для нас это создано. Но это, в этом как раз и заключается иллюзия живых существ, что они думают, что это вот действительно так, что я есть это тело, и все предназначено для меня. А подлинное вайшнавское мировоззрение заключается в том, что мы вторичны всегда. Мы вторичны по отношению к Господу. Что сначала должен наслаждаться Он, и что все предназначено для Его наслаждения. И мы, живые существа, мы тоже принадлежим Ему, и тоже предназначены для Его наслаждения. И поэтому чем мы, живое существо, находящееся вне иллюзии, оно занимается, оно понимает, что этот мир... Он временный, но не иллюзорен. Он как ингредиенты, которые, ну, цветок, да, он проявился, потом завял, потом проявился другой цветок. И вот эти временные ингредиенты, цветы, пока они красивые, их, эту красоту как раз и предлагают Господу. Предлагают, потом убирают, на следующий день новую красоту предлагают Господу. И этот мир, он динамичный, постоянно нужно что-то красивое предлагать Господу. То есть и все предназначено для Него. То есть и мы по отношению к этому занимаем вторичное положение. И когда Господь понаслаждался, как бы мы радуемся от того, что это красиво, и это предложено Господу, Господь порадовался, и мы тоже радуемся с этим во вторичном порядке. И тогда... Говорится, что мы выходим из этих дебри иллюзий и начинаем понимать, для чего на самом деле этот мир предназначен, для чего он существует. И тогда мы приходим в такое нормальное, гармоничное, здоровое состояние. Но пока мы думаем, что все это для нас, все это предназначено для наших удовольствий, это говорит о том, что мы просто больны. Вот, и нужно лечиться. Ну и в принципе, процесс излечения тоже очень как бы такой позитивный в нашем случае. Он, правда, единственное, может иногда вызывать какие-то болезненные, как бы, как это называют, состояния в силу того, что, ну, когда происходит процесс трансформации и уходят какие-то вредные привычки, ну как это, излечение через обострение. Вот. Но сам процесс, ну, у нас мы фактически только две вещи делаем. Да? Мы что делаем? Мы поем и едим, как бы. То есть нужно понять, что наша задача – это воспевать святые имена и почитать просад. Ну и, соответственно, для того, чтобы был просад и воспевать святые имена, мы совершаем какое-то служение. Да? То есть мы зарабатываем какие-то ингредиенты, добываем что-то, приносим что-то Господу. Вокруг этого что-то закручиваемся. Там, соответственно, наша удача то, что у нас такой большой календарь, много праздников, есть много поводов собраться, прославить Господа, вот, совершить какие-то жертвы, да, то есть отдать часть своей энергии в том направлении, а когда приходит время, он понимает, что нужно не часть энергии отдавать, а нужно всю энергию отдавать. Тогда вообще хорошо становится, что мы видим, что так легко жить, когда все отдали. Да? Отдал, ну, взял себе столько, сколько нужно на поддержание тела, как бы. И, в принципе, ну, просада вполне достаточно. Там чуть-чуть покушали, чуть-чуть оделись, как бы. И нормально, и так и за дня в день можно проживать и не париться по поводу того, где чего добывать, там не строить огромные замки. Ну, если замки и строить, только можно для Господа строить, где побольше преданных собралось. Но опять же, это сам Господь, Он показывает, нужно ли это или не нужно. А по большому счету для поклонения Господу, ну, абсолютно ничего не нужно, только наше желание и сердце. Даже на самом деле изображение не нужно, потому что изображение можно в уме создавать. То есть всегда во всех ситуациях можно, везде, где бы мы ни находились, можно заниматься поклонением Господу. Ну, просто из всего того, что мы, наш ум осквернен различными привычками, желанием наслаждаться, это, ну, бывает просто болезненно и тяжело. Но в процессе духовной практики все меняется, мы постепенно, как это в Бхагавад-гите есть стих, да, что ум он может быть как величайшим другом, так и величайшим врагом. То есть для тех, кто смог подчинить ум себе, то он становится величайшим другом, потому что с помощью ума можно творить очень-очень удивительные вещи. Вот. И в то же время, если ум нас контролирует, да, если мы подвластны своему, подвластны его желанию наслаждаться, да, он наш величайший враг, потому что мы рабы этих ума и чувств, то есть мы бежим постоянно в погоне за ним. Но в процессе духовной практики, по милости преданных, по милости Шри Гуру, по милости Господа, все постепенно-постепенно меняется. Вот, вот сегодня благоприятный день. У нас наш брат Махавир Махарадж явился сегодня в этот мир. Вот, может, просто не по этому, не по лунному календарю, но по солнечному сегодня. Вот я на самом деле очень счастлив, что мне удалось познакомиться в этой жизни. Мне кажется, на самом деле немножко все по-другому. Я просто когда с Махавиром Махараджем встретился, это было где-то, по-моему, или в 2001 году, наверное, мы встретились, по-моему, у Гурудева, там в Навадвипе. И у меня не было ощущения, что как бы это был новый человек, с которым я познакомился. У меня такое ощущение, что просто мы расстались в прошлом году за чаепитием, и когда встретились, мы опять встретились и продолжили наше чаепитие. Так что с тех пор мы сюда встречаемся, пьем вместе чай, обсуждаем какие-то вещи, как бы связанные с духовной практикой, с попыткой служить о Гурудеве, о преданных. Ну, и так из года в год у нас это продолжается. Я очень-очень тому счастлив, на самом деле, что есть возможность, ну, дружить с такими замечательными личностями. На самом деле, это наше богатство, что наше богатство – это преданные вайшнавы, особенно мы всегда понимаем роль гуру в нашей жизни, да, что, ну, кто такой гуру? Это наш лицо, личность номер один в нашей жизни, ну, у преданных, которые серьезно стали на духовный путь, на самом деле никого быть и не может, кроме гуру. Я просто недавно ехали, обсуждали с преданными там некие вопросы по поводу первой инициации, второй инициации. Вот, и там ну, бывает такое, что преданные как бы получают, особенно вторую инициацию, и сразу в их жизни начинается как бы такой, ну, трэш, скажем так, все начинает рушиться, там ломаться, там они куда-то ударяются, куда-то попадают в какие-то переделки неприятные, еще что-то. Вот я просто не буду заострять на примерах, но такое часто бывает. И я как бы мы обсуждали, почему это происходит, такие вот ситуации. И я вспомнил, как Авадут Махарадж как-то рассказывал про Гурудева, про Шрилу Говинду Махараджа, что Гурудев, он в наших странах, да, вот, ну, западных, ну, не индийских, он, в принципе, давал инициации почти всем сразу же. Вот, только человек приходил к нему и просил инициацию, И Гурдев всегда говорил, я вижу, что вы искренняя душа, и мой гуру Махарадж просил давать всем посвящение, помогать идти по духовному пути, и из-за того, что вы искренне, я даю вам посвящение и думаю, что вы будете идти по этому пути. Но он говорит, что в Индии было немножко все по-другому. В Индии Гурдев так просто не давал инициации. То есть, и, например, если... Приводил пример, если бы Гурудеву пришла, скажем, индийская беременная женщина, он бы не дал ей инициацию. Почему? Потому что он бы сказал, что вам сначала нужно ребенка воспитать, а потом уже принимать инициацию. Почему? Потому что в индийском обществе все понимают, что принять гуру – это значит, это все уже. Это значит, нужно расстаться с материальной жизнью полностью и посвятить всю свою жизнь именно духовной жизни, именно служению Шри Гуру. То есть это фактически подразумевает полное самопредание, особенно если это вторая инициация. То есть, когда человек получает дикшу, то это значит, гуру принимает его как своего ученика, и фактически у ученика не остается личной жизни никакой. Но в наших странах это немножко все по-другому, потому что у нас ценится исключительно искренность. Потому что эта искренность, она рано или поздно подразумевает то, что она приведет, в конце концов, к такому состоянию, но постепенно и когда-то в будущем. Почему? Потому что у нас, фактически об этой концепции, да, что такое подлинное самопредание Шри Гуру, люди в наших странах далеки от этого очень. И поэтому процесс происходит очень постепенный. Я на самом деле хотел сказать, что с точки зрения этой позиции это не всегда такое очень комфортное, а скорее всего в большей степени это дискомфортное состояние, особенно на стадии трансформации, когда Шрила Говинда Махарадж говорит, что легко, когда мы только пришли в сознание Кришны, когда такая уцахамая, да, то есть идет там энтузиазм, вокруг преданные, все новое, все положительное, такой у нас драйв. Вот. И легко, когда уже последняя стадия Парамахамса, когда человек уже все прошел весь путь, этот тяжелый срединный путь. И Гурдев говорит, но в середине всегда тяжело. Очень тяжело идти по срединному пути, когда, приводится пример, когда мы уже от мира эксплуатации отошли, мир преданности где-то далеко, тут еще миры отречения засасывают или каких-то легких путей типа сахаджи отвлекают. Вот. И всегда тяжело на этом пути, всегда бывают неуверенности появляются, еще что-то появляется, бывают какие-то оскорбления проходят. И вот на этом пути очень-очень важно как раз плечо близких друзей, которые нас окружают. И это вообще, можно сказать, основополагающее значение имеет. Я поэтому почему об этом рассказываю, потому что я очень рад, что у нас есть плечо Махавира Махараджа, который, нужны всегда такие преданные, с которыми мы могли бы открывать свои сердца, понимаете, когда мы можем посидеть просто и когда мы просто лекцию общаемся на лекцию, мы некие вещи мы не можем говорить, правильно, потому что это неудобно, неэтично, Но когда мы в узком каком-то кругу своих друзей находимся, тогда это нормально, и мы можем долго рассказывать друг другу, делиться какими-то вещами, какими-то реализациями, спрашивать советов, как поступить, как в этой ситуации поступить. И таким образом наш путь, он облегчается. И поэтому я от всей души всем желаю, чтобы у всех нас были такие друзья всегда. То есть друзья, подруги, то есть всегда, это не может быть один друг, может быть два друга, может быть много друзей таких, но каждый просто это в духовном пути это очень необходимо иметь таких друзей. Вот, что хотелось бы сказать. Может, Махарадж что-то добавишь?
Конечно, наверное, не всегда свой адрес какие-то слышать, такие речи, можно сказать. Конечно, не всегда это можно переварить правильно. Но так или иначе, я очень рад, что у меня также есть такой соратник по духовному пути, как Бартисан Хришикеш Махарадж, и многие другие есть преданные, замечательные преданные. Потому что на духовном пути мы не можем обойтись просто без друзей, если есть близкие друзья, которым мы можем открыть свои сокровенные мысли, с кем мы можем поговорить о самом сокровенном, которые нам могут подсказать что-то именно сокровенное, и могут именно нас немножко подкорректировать, если нас будут заносить или влево, или вправо, это очень важно. Поэтому общество преданных, оно всегда в начале, в середине и в конце, всегда нужно общество преданных. Потому что без общества преданных, без тех, кто искренне пытается жить духовной жизнью, мы вряд ли сможем дойти этот путь до конца. Потому что мы все неофиты. Это надо признать и понять. Потому что мы все начинаем только что-то учиться и что-то, может быть, понимать. Именно в линии мысли Шилы Шридхара Махараджа, именно в нашей теистической школе и других предыдущих ачарьев. Поэтому это очень важно всегда иметь, конечно, близких людей, кому можно открыть свое сердце, с кем можно говорить о сокровенном. Без этого просто мы не сможем никуда идти. Просто если мы будем накапливать что-то в себе, какую-то неудовлетворенность, там, какую-то обиды и так далее, это может в конечном итоге перерасти в некоторый внутренний нейтронный взрыв. Мы можем совершить оскорбление преданных, мы можем совершить оскорбление садху, мы можем совершить оскорбление гуру и так далее. Это может очень пагубно отразиться на нашей духовной жизни дальнейшей. Поэтому общество здоровых людей, здоровый коллектив, кто пытается жить идеалами нашей Гуру Варги, кто пытается жить идеалами нашего Ачарья Дева, Бхакти Бимала Ватхут Махараджа, Бхакти Садхир Госвами Махараджа и других наших ачарьев, это очень и очень крайне нам это необходимо. Поэтому, конечно, мы можем не посоветовать, желать, чтобы у каждого из нас, кто искренен на духовном пути, мы видим, что здесь все искренние души, чтобы каждый нашел именно таких друзей, кому можно открывать свое сердце и с кем можно говорить о сокровенном. Даже не задумываясь, что кто-то нас будет жалить, если мы кому-то открываем сердце. Есть люди, тоже даже среди практикующих преданных есть много разных людей, поэтому нужно найти именно того, кому можно открыть свое сердце. Это очень важно. Иначе, просто, может быть, тот отрезок пути, который мы можем пройти, как скоростной поезд, он будет длиться, может быть, растянется на 30-40 лет. Поэтому здоровый коллектив, здоровое общение, именно и служение, когда нас объединяет служение нашей Гуру Варги, служение нашим ачарьям, это самая большая ценность. Это драгоценность из драгоценностей, как бы бриллиант самой чистой воды хорошего нацвета. Поэтому это очень важно. Когда мы друг другу помогаем в процессе, когда мы друг о друге начинаем заботиться, чтобы каждый мог духовно расти, это для всех это будет как бы благословение. Поэтому я также признателен всем, конечно, и Хришикеш Махараджу, конечно, в первую очередь и Бхакти Бимала Ватхут Махараджу, Бхакти Садхир Госвами Махараджу за их, доверие в отношении себя. Но я понимаю, что именно в духовном отношении, ноль без палочки. Мы только начинаем что-то понимать, я знаю, я понимаю, что по их милости все возможно. Даже слепой горы перейдет. И хромой тоже, понимаете. Вместе с хромым. Может быть, какие-то вопросы есть к Хришикеш Махараджу или, может быть, кому-то. Конечно, жизнь промчалась как быстро очень. Я только не успел шею повернуть, это уже седьмой десяток. А недавно было 34, там 35, был полон энтузиазма. Сейчас, конечно, тоже его не меньше, а даже больше, может быть, да. Но другая природа, вулкан не такой, как бы не коптит, как, ну, поменьше копоти стало.
Пример приводил, что говорит, ну, люди для того, чтобы, ну, утром взбодриться, да, там, они должны встать, там, выпить чашечку кофе, там, да, там, или там смузи, или там зарядку сделать такое. Ну, они вынуждены себя приводить в какой-то тонус, то есть какое-то вдохновение. Но, говорит, если бы, как бы, все понимали, что вдохновляет не чашечка кофе, не чашечка чая, как бы, а вдохновляет идея, то туда это вообще ничего не нужно. Просто как бы встаешь и сразу же включаешься, как бы, в процесс. Вот мы должны на самом деле в таком плане гореть. То есть. Но это тоже как бы найти себя в преданном служении нужно. Вот что нужно для того, чтобы это гореть. То есть найти свое. Вот это мы часто очень говорим о самбанхе, да, то есть найти свое место, знаете, как ячейка, вот, все абсолютно заняты преданным служением, вот, но если кто-то выполняет служение другого, или, ну, не свое служение, он может не быть вдохновлен, то есть он, человек может не найти, он пытается сделать то, что не его, как бы, образ говоря, не его стезя. Вот, это всем нам необходимо найти вот эту вот свою составляющую для того, чтобы вставать утром и можно было спокойно без чашечки кофе сразу включаться в рабочий режим и вдохновенно служить. Вот. Такая. Просто очень радуюсь, что мы приезжаем, вот, ну, в последнее время не так часто получается приезжать, но мы видим, что, во-первых, радует то, что все те, которые были, они здесь, что продолжают служить, продолжают в глазах гореть вдохновение, что они еще, как бы, это самое, не поставили крест на самих себе и не пошли куда-то опять по бездорожью. Вот. Что приходят новые люди, которые тоже вдохновлены. Вот. И постепенно развивается. На самом деле. Иногда просто, ну, Господь, Он как бы, знаете, это не так, что вот всегда мы должны находиться в таком неком позитивном откровении, да, то есть что всегда Господь, Он показывает, ну, знаете, как вот мы идем, вот что-то вот, Шилшидар Махарадж говорил, что постоянно про путеводные столбы, да, то есть, что на нашем пути, когда мы идем подлинным путем, это не то, что как бы вот истина, она вот откроется, да, и все, и больше на этом все закончится, но мы идем и просто видим, что мы правильно идем по определенным знакам. То есть эти знаки, как некое такое откровение, которое вспыхивает, и нам в этот момент начинает понятно быть понятна суть происходящего. То есть почему происходят те или иные вещи, то есть там негативные, позитивные какие-то, там почему нас бывает жизнь так ломает, как бы вот сворачивает. И мы видим, что на самом деле за всеми событиями, и хорошими, и неблагоприятными, и очень неблагоприятными, стоит воля и рука Господа и нашего гуру. И с помощью всех этих событий, ну, просто нас лечат. Вот. И в чем наша удача? Наша удача заключается в том, что просто, ну, я просто думаю, мы думаем, что все присутствующие, они как бы читали, ну, книги Шилшидара Махараджа, Шрилы Гурудева, да, и читая эти книги, я просто ничего круче не встречал, вот сколько я не пытался вот там, вот, потом даже что-то открыть, сравнить. Ничто в этом мире не идет ни в какое сравнение вот с этими, казалось бы, такими небольшими книжечками.
Потому что настолько великие, глубокие мысли, изложенные и таким простым языком, что, ну, понимая, что по какой-то причине нам позволили соприкоснуться с этим. И причем мы соприкоснулись не просто с книгами, да, потому что, ну, многие соприкасаются с книгами, многие понимают, насколько это великие книги. Но нам посчастливилось соприкоснуться еще с носителями, то есть с личностями, которые эти книги выдали. То есть откуда эти книги зашли, то есть наши гуру Парампарой. Понимаете, о чем речь? И это очень такой мистический процесс, потому что если мы поймем, ну, что такое гуру Парампара, кто такие наши гуру, каким образом это не сходит, о каком... Передаман, праву, давай. Просто, скорее всего, каждому из нас, ну, когда-то вот эти, это не то, что мы находимся в таком сияющем положении, что мы всегда все осознаем, да, но, скорее всего, у нас у всех как бы такие, как проблески, да, такого осознания. Мы можем читать одну и ту же какую-то фразу, не понимать, но в какое-то момент времени мы читаем и понимаем вообще, что за этими фразами стоят и кто на самом деле наши учителя, насколько они величественны и насколько они отличаются вообще от всех других изложений. Ну, просто кто соприкасался с другими, даже вайшнавскими изложениями, они понимают, насколько в эксклюзивной как бы линии находится то, о чем говорят наши учителя. Это, ну, почему я сейчас понял, просто воскресенье был как раз день, мы праздновали в Сочи, день ухода Шрилы Бхакти Ракшакши Шридхардева Госвами Махараджа, вспоминали об этих вещах, и насколько даже среди вообще этого безграничного вайшнавизма, потому что нужно понять, что вайшнавов их, ну, если мы безграничное количество вайшнавов, то есть 3/4 вообще всех живых существ – это вайшнавы. Вот 1/4 это материалисты, скажем так, да, в материальном мире. А 3/4 это всех живых существ, это вайшнавы, в безграничных духовных мирах Вайкунхи, там, Галоки, таких миров. На одном, и даже если мы возьмем даже один только Вриндаван, да, там безграничное количество линий и групп преданных, которые различным образом служат Господу в различных линиях. И вот представляете, вот среди вот этого даже самого вайшнавизма безграничного, насколько глубоко то, о чем говорят наши учителя. Ну, кто, если мы все будем глубоко изучать эти книги Шрилы Сиддхартха Махараджа, Шрилы Говинда Махараджа, то есть о чем сейчас говорят Госвами Махарадж, Авадут Махарадж, мы просто, ну, в какой-то момент времени просто увидим, что насколько нам повезло и насколько мы не то что там какими-то своими усилиями продвигаемся, а насколько нас просто ведут. Ну, просто вот, даже если мы как бы, скажем так, вообще погрязаем в каких-то оскорблениях, там еще что-то, все равно нас ведут, как бы, ну, дадут пару раз там где-то в печень, в лицо, как бы. Но очень милостиво и заботливо, как бы потом подхватят и понесут. Просто сейчас наблюдаешь, там, вроде там преданные что-то там набуровят, потом раз под дых, раз еще как бы, и понесли. Они где-то очнулись, ой, простите, спасибо за анестезию. Могло бы быть гораздо все хуже. Поэтому мы часто вспоминаем, как Гурудев, он в 2006 году, он сказал: «Я вижу, что вы все уже освобожденные души». Как бы. То есть мы не могли понять, почему он это говорит. А на самом деле, действительно, тот, кто принял прибежище у подлинного гуру, тот, кто встретился с подлинным вайшнавом, у него просто нет шансов как бы остаться в этом материальном мире. Потому что его рано или поздно, вот, просто нужно понять, что Господь же, он же самый хитрый, как бы, его не обманешь. Он все равно, если мы приняли прибежище у подлинного вайшнава, Господь и Вайшнав, они рано или поздно нас разведут так, так закрутят нас по кругу, что все-таки придут туда, куда они хотят. Не куда мы хотим, как бы, а куда они хотят. А так бы мы просто даже возможности не было бы встретиться с вайшнавами. Понимаете, о чем речь? Поэтому в этом вся наша удача, что нам посчастливилось встретиться с возвышенными вайшнавами, посчастливилось встретиться с друзьями вайшнавами, с которыми мы можем. Потому что с возвышенными вайшнавами не всегда просто общаться, потому что всегда вот это почтение, благоговение отделяет нас от них. Но наша удача, что у нас есть друзья вайшнавы, с которыми мы можем там и побороться, и поругаться, и помириться, как бы, и дальше пойти, как бы.
Донесут
и поддержат, иногда и под дых дадут. Ну что, может, вопросы какие-то? Да, Гайтри.
Когда мы говорим о сердце святого вайшнава, мы, как правило, теоретизируем. А если вот брать ваше сердце, например, в связи с принятием саньясы, изменилась ли ваша точка зрения на человечество и на человека в частности? Стала она более оптимистичной или менее, если говорить о вас?
Нужно понять, что точка зрения, если мы занимаемся духовной практикой, она всегда меняется. И на человечество, и на общество, и на преданных, и на самого себя. И, ну, допустим, если вот брать, если за меня разговор, я, допустим, очень часто вспоминаю, кем, допустим, я был лет 20-30 назад, кем я был там 10 лет назад, кем я был 5 лет назад, кем я был год назад. Вот я вижу постоянно, что постоянно все меняется. Вот саньяса – это просто, ну, как бы один из этапов изменений, ну, который, можно сказать, как бы вот, ну, мы шли пешком, потом сели в машину, какое-то время поехали. Вот, потом, может быть, опять придется идти пешком. То есть, но на каких-то этапах нужно понять, что передвижение может быть очень быстрым, потом может быть оно медленным, потом опять быстрым. То есть инициации, их на самом деле не одна, не две, не три, а их очень много. Каждая встреча с гуру, каждая встреча с вайшнавами – это некая инициация, некая трансформация, некое изменение нашего сознания. И человечество, оно не может быть там хуже или лучше, оно такое, какое есть. И в любом случае, есть такой пример, что я забыл, кто кого спрашивал, но смысл в том, что говорится, что когда приходит Господь на землю, все души, которые окружают, они получают освобождение. Вот, и поэтому, ну, вопрос в чем, если пришел Господь Читания на землю, то логично предположить, что все души, они получили освобождение, когда Господь Читания пришел, правильно? Вот. Откуда так много грешников? Ну, а говорится, что, да, действительно, все души, которые были в то время, они получили освобождение, но тут час же из безграничного Брахмаджоти это место было полностью заполнено другими новыми душами, которые дальше участвуют в определенных действиях. То есть поэтому смысл заключается в чем? Что всегда будет, ну, нужно понять, что каждая душа, она находится на своем собственном неповторимом этапе развития. И для самой души, для нее исключительно важно только, где она сама находится. потому что весь остальной мир фактически для нее, ну, не представляет никакого значения, ни человечество, ничего остальное. Ну, если мы вдумаемся, это так. Для нее может иметь значение, что это души, которые находятся примерно на одном с ним развитии, с этой душой, то есть души, которые примерно рядом идут, потому что они созвучны по развитию, созвучны по видению этого мира и по отношению к этому миру. И поэтому мы видим, что все, ну, даже, ну, скажем, духовные концессии, они делятся на различные, правильно, там, христианство, мусульманство, буддизм, там, среди них, там, внутри свое мессическое христианство, такое христианство, там, иудаизм, там, такие. Все это различные группы живых существ, которые находятся на определенном уровне развития. Мы сейчас не говорим, кто выше, кто ниже. Это свой уровень. Вот. И все души, они проходят разные этапы. Для них все равно будет близко только то, что они сами проходят. Понимаете, да? Поэтому, ну, смысл заключается не в том, чтобы, как бы, понять, что мы должны стать духовными и вот стать кем-то. А смысл заключается в том, чтобы понять, что этот путь вечен, что нет пределов нашего духовного совершенства. Это не то, что, как бы, мы там медитируем, хотим выйти из этого материального мира и попасть там в точку какую-то Б, для того, чтобы там воссоединиться с Кришной, скажем так. Да? Совсем, ну, абсурдная идея. Идея заключается в том, что то, где мы сейчас находимся, это самое лучшее для нас место для служения. И вот мы должны постоянно себя, как бы, продвигать в сторону настоящего и в настоящем пытаться служить. Как можно, то, насколько мы способны служить сегодня, то, насколько мы способны служить сейчас, то, как мы можем общаться сейчас, и то, как мы можем прогрессировать в духовном направлении именно сейчас. И нужно понять, что у нас еще, ну, путь не восходящий, то есть мы не пытаемся с помощью духовной практики чего-то добиться. Скорее, мы с помощью духовной практики приходим к такому пониманию, что мы ни на что не способны своими усилиями. То есть мы не способны, ну, Господа чем-либо удивить или еще что-то. Единственное, что мы хотим призвать Его милость, милость преданных, милость Его общества, милость Его окружения для того, чтобы, ну, каким-то образом с этим соприкасаться. Не знаю, понятно, как бы?
Я бы тоже мог ответить, ну, может быть, немножко по-другому, с другой позиции. Ну, да, непременно, конечно, когда, как говорят вайшнавы, хотите духовно прогрессировать, вы должны взять на себя что? Ответственное служение. Занять свои чувства, свои мысли, свое тело, свой ум именно тем, чтобы предложить себя на алтарь служения Гурудеву. Ну, конечно, это и для нас, это и, как бы, есть возможность, понимаете, но это, как бы, все равно, чтобы по лезвию бритвы идти. Очень, ну, поэтому для всех это, кто хочет духовно прогрессировать, нужно не увиливать от служения, а занять себя ответственным служением. А не просто уйти от служения, там, сделать вид. Служение, как говорил Шилхар Махарадж, это награда для души. Служение подлинным вайшнавам – это награда для души. Только благодаря этому мы можем, как бы, разорвать связи с майей, понимаете? Мы можем выйти из-под влияния иллюзорной энергии через служение. И об этом говорится во многих местах читания Чаритамриты и во всех книгах, оставленных нашими ачарьями, Шрила Чатхара Махараджем. Там об этом. Это самое основное. Через служение, понимаете? Через осознанное служение, даже бессознательное служение мы можем что? Мы можем сделать некий прорыв. Но когда мы начнем делать это осознанно, то тогда мы действительно начнем чувствовать пульс жизни, именно духовной жизни, именно служа подлинным ачарьям. Это некая возможность. Не стать там неусердственное возвышение, чтобы там стали служить все. Нет, наоборот, себя, возможность себя предложить. Даже как Шрила Чатхара Махарадж одной из, я слышал его даршанов, он говорит, что даже желание увидеть Кришну, вайшнавы, обладающие чистой преданностью, считают это, понимаете, эгоизмом. Поэтому, если духовно прогрессировать, это же вот лучше взять на себя ответственное служение, самое такое. Тогда мы можем действительно сделать прорыв. И то, и другое. Ответственно относиться к любому служению.
Ну, просто если думать, то, что, например, я считаю, например, то, что я делаю, ну, чаще всего, это не очень ответственно. А так как я хочу прогрессировать, я это не буду делать, я лучше прошу что-нибудь.
Нет, нет, вопрос был о принятии саньясы, я про это говорю. Вопрос был о принятии саньясы, я про это, ну, просто дал ответ на... Вы получили ответ, наверное, да? Ну, понимаете, за себя говорить. Нет, это нам даны шансы просто. Непременно. Может быть, до себя говорить, как мы можем до себя говорить? Ну, могу вам сказать, что, может быть, в самой малой степени сердце становится более сострадательным. Когда в огонь себя в топку бросаешь, то гарь быстрее выгорает.
С точки зрения вообще, ну, надо понять, что когда мы просто находимся, занимаем положение обычного практикующего, да? Вот мы пришли в Гурудеву, получили мантру. Мы спокойно дома практикуем, там, повторяем свои там, круги, там, иногда появляемся на программах, еще что-то, да? Это одно. Как бы, и в принципе мы можем как бы... В каком-то смысле с нас не такой большой спрос. Но когда мы принимаем, ну, на себя какое-то ответственное служение, в данном случае саньяса, да, вот уже просто, ну, мы просто сознательно ставим себя в такое положение, что мы уже не можем косячить. Мы не можем делать то, что делают, ну, обычные рядовые преданные. А чем делать? Потому что человек, который принял обет саньяса, с него совершенно другой спрос. Ответственность чем больше, соответственно, возможности для служения гораздо больше, но наказание за косяки гораздо серьезнее. Понимаете, чем дело? То есть, когда я получал саньясу, вот Махарадж сказал, вот Махараджу дали, первый Махарадж, теперь ему дали пакет, в котором расписаны все его как бы возможности и расписаны все его как бы ответственность за то, что он. То есть, как бы, когда дается богатство, дается и хвост. Знаете, да? То есть, нет богатства, нет хвоста. Есть богатство, соответственно, есть много очень проблем различных. Потому что нужно правильно распоряжаться богатством. Если человек неправильно распоряжается, соответственно, он получает по голове. Саньяси, это, с какой-то точки зрения, это, ну, данда, да, это палка. Вот что такое данда? Это... Я с вами, конечно, не говорил, что эта палка не для того, чтобы ты этой палкой, ну, понукал преданных, а для того, чтобы бить себе по голове. Как только ты что-то не так сделаешь, сразу все должен по голове там дать. В этом смысле саньяса, она на самом деле, это самое ее такое, одно из самых хороших качеств, она дисциплинирует. Она не позволяет уже делать шаг влево, шаг вправо. Это вот то, что я просто вам сейчас лично сказал, просили личное восприятие. И у меня и то же самое, допустим, вот почему, ну, скажем, внутреннее желание было поехать на Кавказ. Потому что Кавказ такое место, что там шаг влево, шаг вправо, расстрел. Там невозможно делать то, что делают люди здесь. Понимаете? Там место ответственное очень, потому что там совершенно другой подход к жизни. Там меньше людей, как бы. Все на виду, как бы. Понимаете? Там не спрячешься где-то в квартире, и все уже. Но, то есть всегда есть возможность, всегда есть аскеза.
Хорошо. И, пожалуйста, а вот возможно ли такое, что преданный на каком-то этапе принял саньясу, потом в силу каких-то обстоятельств сложил с себя саньясу, а потом, так сказать, когда изменились жизненные обстоятельства, снова, так сказать, включился в процесс? И были такие прецеденты, или, так сказать, и правильно ли это, и допускает ли это, так сказать, путь?
Ну, все имеет место быть. То есть это не то, что как бы, это не то, что хорошо или плохо. Это, ну, с внешней точки зрения это может быть как бы казаться негативным чем-то, да, если человек там взял саньясу, ставил саньясу, но с точки зрения с абсолютной, ну, план Господа, он, это план Господа. Воли его. Мы не знаем, как все должно развиваться и как будет. Что будет завтра, неизвестно. Это не то, что там Бхактивинода Свами Прабхупада, он говорил своим ученикам, он говорит, я не говорю, что я победил майю. Я говорю, что я каждый день молюсь Господу, что он меня защитил от майи. Потому что майя, она могущественна, она в любой момент может сломать абсолютно любое живое существо. Как только живое существо возгордится, майя, она тут же может сломать живое существо. То есть она тотчас же может накинуть свои оковы, как бы, и живое существо, оно опять из... Шилстарм хорошо говорит, то есть достигнув только определенной стадии, у вас сусидхи, живое существо уже не падает, но до этого состояния каждое живое существо может упасть. Именно и вследствие гордости. Поэтому чем мы занимаемся? Мы не то, что мы стали, допустим, саньяси, стали такими прям гордыми, крутыми, что вот мы теперь все. Наша жизнь, наше утро начинается с того, что мы каждый день пытаемся молиться Господу и Гурудеву и преданным, чтобы они нас защитили от этой гордыни, от этих всех соблазнов этого мира, еще что-то. Направили нас на верный путь. На самом деле, если мы изучаем, ну, различные такие, ну, подлинные духовные традиции, мы видим, что везде основа в чем заключается, что это молитва, то есть живое существо, оно молится Господу, чтобы Господь вразумил ее каждый день, что ему делать сегодня для того, чтобы находиться в этом духовном состоянии, в духовном потоке. Иногда, может быть, ну, в плане Господа есть, стоит такой вопрос, ну, живое существо, оно сняло саньясу, я там опять одела ее, то есть, ну, это не нам решать. Наш духовный путь заключается в том, чтобы именно научиться. Мне, кстати, недавно такая, читали, ну, Шимапагу, там, просто комментарии про Купады. Еще такой, ну, первая песня, по-моему, или вторая песня, да, там, столько раз перечислили, просто вот фраза, она простая. В чем смысл духовной практики заключается? Прабхупада просто пишет в комментариях, научиться общаться с Богом, с Господом. Простая фраза, научиться общаться с Господом. Это же, ну, неотъемлемое право каждого живого существа, которое, как бы, большинство людей не просто, как бы, ну, игнорируют, не замечают, считают, что это недоступно. Господь, где он там далеко, а мы где мы? Мы здесь, у нас столько обязанностей, столько детей, столько надо работать, чтобы прокормить себя там и всех остальных, да? Но Господь, он всегда рядом с нами, он прямо в нашем сердце находится. Его задача в духовной практике – это научиться с ним общаться. Понимаете, о чем речь? То есть она, саньяса там, рядовой преданный, там, брахмачари, не брахмачари – это все как бы, ну, некие проявление, как бы, определенного предрасположенности определенной души. Но вот это общение с Господом, оно вообще никому положено каждому живому существу по праву. Если начнем изучать книги там Говинда Махараджа, Мусидара Махараджа, да, они же везде об этом говорят. Это единственное, чем мы занимаемся в нашей жизни, это учимся общаться постоянно с Богом. Представляете, а он, ну, как верховная личность, он только этого и хочет. И из-за того, что он верховный и безграничный, и, ну, ему всегда всего мало, он хочет безграничного общения, безграничного количества душ, с кем пообщаться.
Поэтому нам вот мы чем от Бога отличаемся? Вот, ну, сразу самое главное отличие. То, что мы не можем общаться больше, чем с одним человеком вот в данный момент времени. Все равно наше вот, ну, именно в настоящий момент мы можем, наше внимание может сосредоточено быть только на чем-то одном. Точечное восприятие, как бы. А у Бога, в отличие от нас, он может одновременно на всех внимание свое распространять. Вот одновременно, то есть. Даже если мы скажем, что мы можем одновременно с 10 человеками разговаривать, это опять будет неправда. Мы все равно концентрируемся на ком-то одном. Вот сейчас я с Махараджем смотрю, ну, значит, с Махараджем общаюсь. На Калидамана, значит, с Калидаманом, там, еще на кого-то есть. То есть все равно точечно, я все равно с кем-то одним могу только общаться. Это вот качество души, она точка. Точка духовного сознания. И поэтому оно никак не может быть Богом. Вот это, ну, то, что в Майваде говорят, что мы там... Каждый живой существо Бог. Оно не может быть Богом никак, потому что по определению, потому что Бог, он безгранично всемогущий, может все как бы одновременно и со всеми. У него безграничные возможности для общения со всеми одновременно. А мы как бы не можем так общаться. Но мы можем общаться одновременно с одним Богом. На нем сконцентрировать свое внимание, как бы отдаться этому общению. Вот это мы можем на самом деле. Получать его общение индивидуально для себя лично. Вот это наше как бы предназначение, понимаете, в чем наше отличие. И вот осознать то, что мы безграничная точка его энергии безграничной, и радоваться тому, что как бы Господь, он как бы никогда в жизни, как бы, если мы хотим с ним общаться, не откажет нам в этом общении. Очень радостная мысль на самом деле. Понимаете, как только мы захотим с ним пообщаться, он тот час будет с нами общаться, вот, без проблем, без всяких. Только просто наша задача просто научиться его слушать. Мы же как бы не слушаем, мы вот садимся, допустим, джапу читать, да, мы там, ну, сейчас буду слушать. И поехала, как бы, там надо там детей накормить, надо там это пойти туда сделать, там огород спахать, там посуду помыть, там. И там вроде мантру повторяем, а ум молит что-то там, мелит, да, там свои как бы схемы. Но как только мы как бы взмолились Господу, Господь, ну не хочу я больше думать, да, и послушать. Останови меня. Да, останови этот ум, как бы. И в какой-то момент трения, вот если мы, ну, усердно пытаемся практиковать это, раз что-то включается, и мы начинаем слышать, как бы. И начинаем, Господь, ну, как бы, дает общение свое. И вот это и заключается наша практика в чем, что мы учимся общаться с Богом, учимся его слушать. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Свами всегда говорил, что самое главное, первое качество – шравана, научиться шраванам, слушанию. Что мы должны слушать, потом мы услышим, а потом, значит, научимся слушаться. Когда научились слушаться, как бы, все легко. Раз, раз, раз. И пошло, поехало, передвигает. Ну, достаточно везде, да, послушание, говорится. Как это? Что превыше молитвы? Превыше молитвы – это послушание. Научиться послушанию, как бы, это такой очень процесс. Ну, такой, конечно, очень важный вопрос. Но
наши учителя, они говорят, что на начальных этапах, когда только мы встали на духовный путь, ну, это довольно-таки сложно для живого существа, и поэтому нужно всегда как бы делать коррекцию у гуру, то есть насколько это действительно наше сердце, а не наш ум.
Есть у нас, мы должны принять авторитеты гуру, шастры и садху. И всегда что-то мы получили, какое-то откровение пришло, как нам кажется, мы должны с ними или ну, посоветоваться, или, может быть, где-то об этом мы можем, должны ну, сверить, так или не так. Если есть садху или гуру, допустим, это самое надежное вот так. Где-то можно найти также подтверждение в священных писаниях. Иначе мы можем возомнить о себе. Ну, у нас может быть болезнь появится. Ну, можем легко в прелесть попасть в таком случае. Если нам будет казаться, что то, что мы все получаем, внутренне к нам приходит, что-то есть откровение божественное, это тут надо всегда сверку делать. Поэтому общество преданных это очень жизненно необходимо.
Да, да, потребности души и потребности ума, они разные. Шастра об этом пишет, да, что у ума и у души разные потребности. И вот как раз
противоположно.
Противоположно, да. И поэтому саду, гуру, шастра, они как раз пишут о том, что хочет душа и что хочет ум. И мы сверяемся, если мы понимаем, душа это или ум.
Все души хотят одного и того же. Проявления будут разные, но желание, на самом деле, у души желание одно – пожертвовать себя ради него. Вот пожертвовать всем и вся, вот только чтобы он был счастлив. Вот это желание души, подлинное души, желание души, она просто не может не жертвовать себя, она хочет отдать. Но ум он противоположный, ум он хочет наоборот как бы взять себе, подгрести под себя, как удобно, он рассчитывает все. То есть это, ну, как бы Люцифер, да, от слова цифер, он считает все, в цифрах все проводит. Я повторю столько-то кругов, я получу вот это вот, я это сделаю, а может мне за это вот это будет. То есть он все время, ну, как бы ищет свою выгоду. Ум. А душа, да, ну, мы обозначили сердце, да, душа, она хочет, как я могу служить, как я могу предаться, Господь, вразуми, вот что я могу для тебя сделать, то есть, вот, и Господь некие вещи дает, как бы, но просто мы поначалу, это, ну, бывает нам, мы искренне хотим наслаждаться, и нам кажется, что это искреннее желание нашего сердца. Знаете, о чем речь? Ну там, я же искренне был, я искренне хотела чего-то там, или я искренне хотел чего-то. Но это как бы, искренность как бы находится в категории самообмана. Но со временем, просто по благой удаче, по милости наших гуру, мы начинаем эти вещи видеть. Ну, сначала мы как бы, ум восстает, он начинает как бы там нам внушать, что это как бы, все это не так, он возмущается, гнев свой может показывать, еще что-то. Ну, многие вещи происходят. Постепенно, если мы придерживаемся искренности вот этой, да, мы искренне молим Господа, чтобы он нас вразумил, все это как бы уходит, и мы начинаем жить в категории жертвы, никуда не спеша. Просто мы ждем наставлений свыше от гуру, и пытаемся выполнить его наставление как можно лучше. И по поводу ответственности тоже, ну, научиться ответственно выполнять вот именно то служение, которое нам дали сначала. Потому что пытаться взять более ответственное служение, потому что мы можем не выдержать, не можем не вытерпеть просто. мы можем подумать из своего эгоизма какого-то, что я вот возьму какое-то ответственное служение, там, я это замучу, закручу. Ну, может быть, это не время. Когда придет, ну, наши учителя не говорят, когда придет время, ну, вы получите более ответственное служение. Ну, это все приходит с личным опытом. Есть такая пословица, что каждый настоящий генерал, он мечтает быть солдатом. Почему? Потому что быть генералом – это так тяжело. Да? Ну, просто вот чем наше более ответственное служение, тем это тяжелее. И когда начинаешь занимать какое-то положение, ты понимаешь, что лучше бы я туалеты мыл. Но уже не время мыть туалеты, уже нужно разруливать тех, кто моет туалеты. Понимаете, в чем дело? А это очень тяжело. Говорит сейчас, лучше бы сам сделал, как бы, но нельзя самому делать, нужно других вдохновлять. И нужно искать пути, как вдохновлять. И поэтому приходит молитва. Понимаете? Не, просто мы, когда, понимаете, ответственность растет, мы понимаем, что мы без милости Господа вообще в этом не разберемся. Ну, невозможно. Почему, государь, почему считается, что эта личность, она от Бога? Потому что невозможно управлять государством, не имея полномочий. Просто человек, он не может знать, что делать. Мы не можем, скажем, ты старший там, над 20 человеками, да, там, в храме, ну, образно говоря, да. Вот. И тебе это такая главная боль, а этот то это сделал, этот тот сделал, то это. А представляете, у человека там не 20 человек, а 20 миллионов человек, которыми нужно управлять.
И нужно
всех удовлетворить еще, понимаете, в чем дело? И хороших, и плохих, и демонов, и богов, как бы, понимаете, всех. Поэтому говорится, что государь – это тот человек, которого полномочил Господь. То есть он дал ему шахты, дал ему разум, дал ему видение. И нормальный государь, он на самом деле чем он занимается? Он на самом деле целый день молится, чтобы Господь его направил на этом пути, понимаете, в чем дело? То есть, понимаете, подлинный правитель, он постоянно находится на связи с Господом. Это божественно. Как бы. Мы не говорим, как происходит в этом мире, как бы, это просто другое. Но даже то, что происходит в этом мире, это все равно без санкций Бога ничего не происходит. Любое, на самом деле, любой правитель, он уполномочен Господом на какой-то период времени. Он для чего-то нужен, для каких-то целей Господа. Понимаете, о чем речь? А?
Можно.
Просто, все мы находимся там, где мы находимся, в силу своей испорченности или продвинутости. Ну, все одно и то же на самом деле. Мы до какой-то степени все испорчены, до какой-то степени мы все продвинуты. Просто все находимся на своем уровне, на уровне своей деградации или на уровне своего, так сказать, выхода. И просто мы единственное должны понять, что все будет исключительно по милости Господа. Вот когда Он захочет, когда Он увидит, что как бы, ну, нам что-то предназначено подлинное, он нам даст подлинное. А пока мы хотим что-то временного, что-то иллюзорного, да это вообще без проблем. Как бы. Всегда пожалуйста. Вот. Ну, мы все занимаемся чем на самом деле? Тем, что, вернее, Господь занимается чем? Что Он занимается тем, что удовлетворяет все желания всех живых существ одновременно. Мы же имеем то, что сами хотим. Ничего больше. Хотим – служим, хотим – не служим, хотим – воюем, хотим – не воюем. Как бы. Все это происходит только в нашем собственном уме, на самом деле, нигде больше. Поэтому правильно сказали, у каждого свой туалет. Хотим в грязный туалет ходим, хотим в чистый.
Хотим мимо.
Поэтому у нас же не стоит задача там ни человечество изменить, ничего. У нас не стоит там вообще такой никакой задачи. Там, спасти мир этот. У нас не стоит такой задачи. У нас стоит задача, ну, по крайней мере, себе помочь. А попутно, как бы, мы просто, ну, вот мы зачем мы собираемся? Да мы просто, ну, нам нужно с кем-то общаться на эти темы. Потому что одному тяжело. Вот Гурудев говорил, что, говорит, мне одиночество точно так же вредно, как и другим. Как. Вот часто пишут эту строчку в этом, на сайте у нас. Вот. Всегда нужно общение просто, единомышленники, понимаете, в чем дело. Мы же не пошли в пивную там обсуждать политику, там, скажем, какие политики все плохие, вот, пить пиво так и обсуждать. Вот, а я бы, если был бы там, я бы вот этой стороной так бы управлял, там, по пьяни как бы.
Такое бы пиво выпускал.
Мы собрались здесь для того, чтобы как бы, обсудить, а как молиться, как божествам служить. Это, ну, где в Москве, допустим, еще такие божества, где вообще даже в мире сколько таких божеств, как у нас? По пальцам пересчитать можно. В Индии, может быть, много. Ну, и то посчитано все. А в наших странах вообще, ну, нигде практически нету. Сейчас в Томске пришли тоже божества. И потом еще понимать, кто это на самом деле. Вот, кстати, вот сейчас взять, вся Москва записалась на Дашин божеств. Вот с каким людям будет понятно вообще, кто это на алтаре будет находиться? Что люди, они представят себя в этих божествах? Они даже не поймут, что, кто
даже
это.
Не увидят, да.
Даже не увидят, да. Скажут, какие-то красивые куклы стоят.
Они увидят.
Гурудев где-то писал о том, что есть такая идея, что как бы, живое существо, которое не расположено как бы, к служению Бога, она даже не видит божеств в принципе. Они как бы смотрят на алтарь, могут куда-то смотреть, но не видеть, как бы, потому что сознание, оно не настроено на то, чтобы видеть божество.
Мир вокруг нас вращается, да?
Мы божество.
Поэтому мы мыслим в категориях я и мое. Вот мне нравится, престижно, не престижно, нравится, не нравится. Но это постепенно эти файлы сотрутся. Неважно, что, если вы искренне и ответственны в служении своем, неважно какое, чистить картошку, мыть кастрюли, готовить, понимаете, ну, надо делать это все самым лучшим образом, пытаться делать. Не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы Гирирача и Арчивиграха были довольны.
С нашей стороны должны это принять.
А мы должны людям давать в зависимости от какого человека. Ну, видно же, человек эгоистичный, менее эгоистичный там, или очень эгоистичный. Мы должны это... Ну, нет. Ну, иногда кому-то дать просад достаточно, кому-то просадиком угостить, это для него бы достаточно. А кто-то скажет, там, что-то можно сделать, это. Ну, надо, вы должны ну, видеть немножко людей. Если мы будем всем давать одно служение или говорить, надо людям говорить, может быть, не стоит всегда говорить то, что им, ну, надо сладкую правду говорить.
Mm-hmm. Ну, то есть это получается, с нашей стороны, научаться, например, видеть по справедливости, но поступать, ну, например, ну, я, пример, да, там, тоже туалет не помыть, а человек хочет что-то другое сделать. И мы должны не продавливать, ну, наши
задачи. Не надо продавливать.
Да, там,
все не надо.
Делать, что нам тут надо. Ну, вот я к тому, что вот именно так чему мы должны научиться, как...
Чувствовать людей, видеть людей и как бы давать то, что они могут сделать. Если кому-то, человек, если вы его продавили, он второй раз может не прийти. Он скажет, да нет, здесь вы что, здесь да, это, здесь что-то, здесь демоны якобы. Тут все, рядятся одежды преданных, а на самом деле демоны. Вот я пойду в другое место, здесь мне будет, да... Если меня будут пыль сдавать, а вот такому человеку можно шарик, оп, или там просадику, так, ну, сердечно нужно дать, ну, от всего сердца, по-настоящему. И ничего не требует от него взамен.
Ну, запомните, а потом туалеты дать.
Туалеты может самому даже пойти помыть.
Да, я именно просто по самочувствию, да, потому что как нам поступать, потому что у нас есть же своя, ну, как, кшетра, ну, ответственность, пока мы здесь живем, да, и мы уже видим, что нам нужно, ну, да,
действовать с вдохновением, с искоркой нужно в сердце действовать.
Нужно понять, что знаете, что вообще, чем мы занимаемся. То есть, просто большинство, ну, не то, что большинство, очень часто мы думаем, что нужно там, скажем, построить храм, открыть храм, там, сделать фестиваль, к примеру, да? А на самом деле это так? Ну, зачем, скажем, Господу, чтобы мы храм построили? То есть мы можем просто логически, зачем Господу, чтобы мы там фестиваль какой-то провели? Правильно? То есть мы должны понять подлинную вообще причину. Господу же не это нужно. Господь, он хочет только одну вещь, чтобы мы с ним общались с любовью. То есть вот конечная цель, чтобы у нас в сердце была любовь, и чтобы на основе этой любви мы с Господом общались индивидуально, каждый, чтобы с ним общался, как с личностью. И мы, во-первых, должны понять это для себя самих, и потом этим суметь поделиться с другими. И вот когда живое существо, оно приходит и говорит, я вот хочу для Господа сделать вот это вот, как бы. А мы говорим, нет, это не нужно сейчас, нужно сделать вот это, как бы. Вполне возможно, что какая-то душа, она готова принять это. Но в большинстве случаев, как бы, душа, она хочет сделать то, что она хочет сделать. Поэтому мы как бы принимаем то, что она может. Ну, по крайней мере, мы пытаемся этому научиться принимать от людей то, что они могут сделать вот сейчас, как бы. Там, может человек чуть-чуть сделать, копеечку дать, это супер. Но главное, чтобы по свободе воли. Это Гурудев наш всегда говорил. Самое главное – это свобода души. То есть, чтобы душа, она по своей свободной воле, с любовью сделала что-то для Господа. Все остальное по принуждению, по заключению сделки какие-то, по уговорам, там, говорит, вот если вы не пожертвуете, там, скажем так, всю жизнь будете грешники страдать, как бы, там, и еще что-то, это не имеет никакого эффекта, как бы. Это может иметь на каком-то уровне развития, на уровне страха Божьего, но это не есть прям абсолютная какая-то идея. И абсолютная идея заключается в том, что каждая душа, она должна прийти к любовному взаимоотношению со своим Господом, который для всех, как бы. Но она должна найти свои собственные неповторимые взаимоотношения. И поэтому наша задача понять свои взаимоотношения и потом помогать другим. помогают другим развивать их взаимоотношения с Господом. То есть наша задача вот в двух словах практиковать духовную жизнь и проповедовать духовную жизнь. То есть мы практикуем, да, мы сами учимся общению с Господом и потом помогаем другим, рассказываем об этих своих реализациях, откровениях, там еще что-то. То есть мы делимся там в соответствии с тем, кто на каком уровне находится. То есть всегда все очень частно, то есть всегда все индивидуально, всегда все личностно. Не то, что как бы всех вот под одну гребенку, все на туалеты как бы, все там.
Построим еще туалет.
Но мы здесь должны быть непритворны сами. Мы не должны, понимаете, внешне быть в одном месте, а думать о другом. Мы будем сами двойственность порождать. Мы будем внешне говорить об одном, а сами думать, как бы пойти самоудовлетвориться. Мы должны быть предельно искренни и чисты в своем намерении. А так мы просто как змеи будем отравлять молоко. Тут очень важно, понимаете, первое быть работать над собой, над своими врагами. Если мы говорим людям так, а сами думаем о другом, это будет двойственность. Мы как двоехвостки будем. Тут надо быть.
То есть, получается, нужно постоянно быть осознанным и внимательным, да?
Ну, нужно понять, что если мы говорим что-то людям, на самом деле находимся в категории самообмана или обмана, то нужно понять, что нам дадут поддых рано или поздно и исправят. Нас все равно вынуждают быть такими в соответствии с тем, что мы говорим. Потому что если мы говорим какие-то, или пытаемся говорить какие-то духовные вещи, то Господь, Он исправит нас тоже. Ну хорошо, просто вопрос всегда во времени. То есть во времени. То есть мы идем по этапам. То есть сегодня мы не искренне, завтра мы более искренне, потом еще более искренне, потом мы совсем искренне, потом опять не искренне, как бы. То есть это такой процесс, он как бы, мы находимся в некой такой шлифовочной машине, как бы. И нас постоянно здесь все вокруг шлифует. Преданные шлифуют, окружающие придут, демоны шлифуют, там, полубоги шлифуют, все нас шлифуют на самом деле. Мы даже понимаем, все абсолютно все предназначено для того, чтобы мы здесь трансформировались. Вот. И постепенно, главное никуда не спешить на самом деле. Потому что если мы начнем куда-то думать, что побыстрее, то это значит, мы уже в неправильном направлении идем. Нужно делать все спокойно и делать как можно качественнее пытаться. Свое служение нужно всегда, что толку, что мы поспешим его сделать? Сделаем его быстро. Для чего? То есть поэтому нужно всегда, как бы, все должно быть через молитву, на самом деле. Все должно быть связано в молитве. Поэтому киртания садахари нужно добиться того, чтобы у нас непрестанное воспевание шло. Если что-то не связано с молитвой, это уже отклонение, значит, какое-то пошло. Все должно быть абсолютно, всегда все в этой категории.
Можно добавить к вопросу о мучении? То есть, если с разной стороны посмотреть, допустим, вы говорите быть открытым, внимательным тем, кто в храме находится, относительно тех, кто пришли и просто служение. Но ведь это тоже такая тяжелая ситуация, когда ты пришел и готов что-то сделать, а тебя продавили и сказали, все, по милости, приходи и делай служение, которое тебе дают. Это самая, очень тяжелая практика. И внутри разные переживания.
Конфликт.
То есть это важный вопрос не только для тех, кто в храме, но и для тех, кто приходит.
Для тех, кто приходит, еще более тяжело. Потому что те, кто в храме, они уже как бы немножко, у них опыт есть уже, как бы, как это потерпеть. Как бы, знаете, потому что одно из качеств, которое мучается, это терпеть. Вот. А терпеть вновь прибывшим не всегда легко. Некоторые готовы просто убежать. Понимаете, в чем дело? Поэтому всегда все часто на самом деле. У кого-то хватит сукрития для того, чтобы что-то вынести. Кого-то хватит сукрить на то, чтобы мы ничего это не сказали, как бы ему сразу к нему нормально отнесли.
Терпеть,
Но...
Нет, ты не сдашься.
Понимаете, всегда нет однозначной ситуации, всегда она ситуация многослойная. То есть, во-первых, зависит от того, от каждого человека, сколько у него в запасе, как бы. Потому что, ну, если у человека нету, как это, вот, вот этого сукрити, да, вот нет у него счета, или очень мало его, он придет и он получит, ну, может получить как бы отворот-поворот просто, и причем при этом может неосознанно ему как бы что-то сказать такое, что человек обидится и уйдет как бы. Это не говорит о том, может, что это преданный ошибку совершил. Но тогда в таком случае в это вмешается Господь, и он исправит каким-то образом. Господь же, он, ну, как бы, он же не этот, как его, он же всевидящий, он всезнающий. Он знает, как каждого человека, как куда поставить, как распределить, и кому какое слово сказать. Понимаете, что делать? Слово же это как бы, ну, самая могущественная энергия. То есть слова созидают, слова разрушают, слова действуют как бы. Поэтому, ну, даже, ну, момент такой понять, есть абсолютная точка зрения и относительная. Вот с абсолютной точки зрения, что бы ни происходило, это должно происходить. По-любому, вот, там, хорошее что-то происходит, плохое, неважно, оно все должно происходить. Но с относительной точки зрения, все бывает болезненно, там, еще что-то неприятное, еще как-то. Но мы должны всегда... понимать, что все абсолютно, но решать с относительной точки зрения, как можно, чтобы наше служение было совершено как можно качественнее. И должны прилагать все усилия для того, чтобы, ну, говорить с людьми гармонично. И поэтому, опять же, мы придем к молитве. Мы не можем ничего делать без молитвы, поэтому, потому что если мы встали и начали сразу людей всех трамбовать в соответствии со своим умом, как бы, ну, мы должны быть готовы, что нас тоже будет точно так же трамбовать, как бы, и точно так же поступит с нами. Поэтому, ну, всегда, понимаете, да, о чем речь? Все очень частно, все очень индивидуально, всегда будет происходить то. Но мы на своем уровне должны всегда пытаться сделать все как можно качественнее, как можно больше с любовью. Ну, нужно понять, многие говорят, у вас нет любви. Ну, конечно, нет любви, потому что я вчера уже дал кому-то любовь. А любовь – это не то, что, не что-то, у нас нет безграничной любви, у нас она ограниченная. Я просто, мне как-то фраза поразила. Гурудев, ну, мы должны попытаться сделать так, чтобы преданный собрал все свое почтение и предложил его Гурудеву. Что значит собрал все свое почтение и предложил его Гурудеву? Знаете, как, что значит собрать? Потому что преданный может всем раздать почтение. Тебе немножко почтение, тебе немножко почтение, тебе немножко почтение. А до Гурудева уже ничего не дошло как бы. Тоже чуть-чуть почтение Гурудева. Но говорится такая фраза, что нужно собрать все почтение и отдать это все почтение Гурудеву.
Своих мыслей,
действий. Мы просто берем само слово почтение. Понимаете, в чем дело? Это не то, что как бы эти субстанции, они, казалось бы, должны подразумевать, что они, ну, безграничны, но они для нас имеют ограниченную природу. Почему? Потому что мы обладаем ограниченной энергией, потому что во все должна быть вложена энергия. Понимаете? В любовь должна быть вложена энергия. Мы, допустим, вот с любовью можем пообщаться с одним человеком, вторым человеком, третьим человеком. Но на четвертом человеке мы как бы уже чувствуем, что любви уже нет.
Хочется
накатить. В лучшем случае, ну, да, просто хорошо, если просто хочется поспать пойти, да? А то действительно хочется накатить, как бы сказать,
что-то. Закончилось.
Да, да. Поэтому, как бы, ну, понимаете, Семен, мы приходим куда-то, да, в какой-то, допустим, в храм, да, и мы ждем, что вот с нами, к нам отнесутся с любовью. Ну, в принципе, это наше право ждать. Но мы даже понимаем, что в храме тоже живые люди находятся. И они тоже находятся. Они, может, перед вами всю любовь уже как бы отдали. Поэтому нам всем надо чему учиться? Терпеть, любить, не тратить энергию по пустякам, как бы, потому что, ну, мы опять перейдем к тому, что очень важно научиться, куда мы тратим свое время и энергию. Потому что если мы тратим ее как бы в верном направлении, скорее всего, будет даваться все больше и больше. Как только мы тратим на что-то левое, все как бы у нас обрезаются как бы концы, ставится, энергии не хватает. Пошли за место там. Ну, банально, решили не поспать, а пойти в кино. На следующий день уже как бы на службе мы стоим, когда же это закончится, как бы вот, тяжело стоять. А пошли бы спать, как бы выспались бы, и на службе было бы радостно стоять. С любовью бы служили божествам уже. Понимаете, о чем речь? Поэтому всегда как бы очень должны как бы себя как бы вот ловить в пространстве, куда мы, что мы хотим. Так, ну что, наверное, надо заканчивать уже, правильно? Так, поем.